На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Воджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Кабардино-Балкарии вспоминают жертв сталинской депортации. 8 марта 1944 года балкарский народ был насильственно депортирован в Среднюю Азию, Казахстан. Смерть Арчила Татунашвили и тревожная статистика нарушения правил безвизового режима гражданами Грузии стали основными темами переговоров между Георгием Маргвелашвили и Дональдом Туском. Жители Абхазии живут в ожидании паводка, в опасениях за свои дома и участки. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба инспектировал регион. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Руководитель Пентагона предостерег режим Асада от применения химоружия. Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини прибыла в Киев. В Китае отменены ограничения на срок полномочий главы государства. Министр обороны США Джим Мэттис предупредил Сирию, что правительственным силам президента Башара Асада очень неразумно использовать отравляющий газ, и осудил российскую поддержку Дамаску. Мэттис заявил об этом 11 марта журналистам, сопровождающим его в поездке в Оман. Он прокомментировал сообщение о том, что силы президента Асада недавно использовали хлорный газ в регионе, находящемся под контролем повстанцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска. Сирийское правительство опровергает утверждение. Глава Пентагона не стал угрожать возмездием сирийским силам, если подтвердится применение хлора, но сказал, что президент США Дональд Трамп имеет полный простор для политического маневра, чтобы принять любое решение, которое, по его мнению, было уместным. В апреле 2017 года Трамп распорядился о ракетном ударе по сирийской авиабазе после того, как Вашингтон сказал, что объект был использован для начала химической атаки в повстанческом городе Хан-Шейхун, когда было убито десятки мирных жителей. Осажденная Восточная Гута является последним контролируемым оппозицией анклавом вблизи сирийской столицы. По словам активистов, в течение почти трех недель правительственные силы бомбили и обстреливали Восточную Гуту, в результате чего погибли более 1000 мирных жителей. Мэтти сказал, что Россия, которая оказала правительству Асада решительную поддержку во всем сирийском конфликте, могла быть замешана в убийствах сирийским правительством гражданского населения. Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини 11 марта прибыла в Киев на переговоры с руководством Украины в преддверии 4-й годовщины аннексии Крымского полуострова. В плане двухдневного рабочего визита Могерини встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом. Офис Могерини сообщил, что поездка проходит в важный момент для осуществления реформ и связана с соглашением об ассоциации, укрепляющим связи между Украиной и Европейским Союзом, вступившим в силу в сентябре. Визит станет возможностью возобновить давнюю приверженность Европейского Союза украинскому народу и его стремлению построить более сильную Украину. Говорится в заявлении после свержения дружественного Москве президента Украины Виктора Януковича и массовых протестов в феврале 2014 года в Киеве. Тысячи российских солдат без опознавательных знаков взяли под свой контроль Крым. Москва официально аннексировала полуостров 18 марта 2014 года. Россия также вызвала волнения на востоке Украины, где борьба между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами идет с апреля 2014 года. В Украине Могерини намерена рассмотреть ситуацию на местах и выполнение Минских соглашений, подписанных в сентябре 2014 года и феврале 2015 года о прекращении огня. Всекитайское собрание народных представителей утвердило отмену срока полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, что позволяет ему оставаться на своем посту на неопределенный срок. Конституционная поправка была принята на ежегодном заседании в Пекине 11 марта. Два делегата проголосовали против изменения, а трое воздержались из примерно 3000 голосов. Конституция Китая ранее налагала ограничения на срок пребывания на посту председателя КНР, ограничивая его двумя сроками. Поправка отменяет систему, введенную бывшим китайским лидером Дэн Сяопином в 1982 году. Она была призвана предотвратить возвращение к пожизненной диктатуре, характерной для времен Мао Цзэдуна. Хотя инакомыслие строго ограничено внутри Китая, некоторые китайцы, обучающиеся за границей, выразили свою озабоченность по поводу этого шага. В Калифорнийском университете в Сан-Диего были замечены плакаты с изображением Си и текстом «Never my president». Критика распространилась по меньшей мере на 8 других университетов, в том числе и в Австралии. Министерство обороны России сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» нового российского высокоточного оружия. Сообщается, что экипаж истребителя МиГ-31 выполнил пуск ракеты авиационного комплекса «Кинжал» в заданном районе. Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа. Ракета поразила заданную цель на полигоне, говорится в сообщении военного ведомства РФ. Сообщается, что ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей. Следы нервно-паралитического газа, использованного для отравления бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, обнаружены в пабе и ресторане, которые они посетили, прежде чем проявились симптомы отравления. Об этом сообщила главный врач Великобритании. Салли Дэвис сказала 11 марта, что до 500 человек, которые обедали в ресторане «Зизи» или посещали паб «Мил» в городе Солсбери, рекомендовано выстирать свою одежду и имущество в качестве меры предосторожности. Расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается седьмой день. Представители властей сообщают, что они остаются в критическом, но стабильном состоянии в больнице Солсбери. Полицейский, который тоже отравился, по-прежнему болен, но может поддерживать беседу с членами своей семьи. По словам представителей властей, риск заражения для населения остается низким. Это были все международные новости на данный момент. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. Смерть Арчила Татунашвили и тревожная статистика нарушения правил безвизового режима гражданами Грузии были основными темами переговоров между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе на этой неделе. Одновременно в бельгийской столице министры внутренних дел Германии и Швеции и их коллеги обсуждали способы реагирования на действия незаконнопослушных граждан Грузии. Чем закончились встречи, в сюжете Мзии Парисишвили.
Проблемы есть, но Грузия идет в правильном направлении для их разрешения. Таков общий посыл президента Европейского совета Дональда Туска, прозвучавший после встречи с президентом Георгием Маргвелашвили. Глава грузинского государства лично принимал соболезнования по случаю смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале.
Нас беспокоит попытка ползучей аннексии двух отколовшихся регионов – Абхазии и Южной Осетии. Недавняя смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили и задержание других двух в Южной Осетии печальное напоминание цены конфликта.
Сказал Дональд Туск. В своем кратком выступлении он высоко оценил политику правительства Грузии в разрешении конфликта, а также стремление Тбилиси урегулировать проблему, возникшую из-за нарушения гражданами Грузии правил упрощенного визового режима с европейскими странами. «Мы готовы делать все возможное и в дальнейшем», заявил в ответ президент Грузии Георгий Маргвелашвили и продолжил.
«Правительство Грузии принимает крайне активную и ответственную позицию по каждому поднятому нашими партнерами вопросу».
А партнеры на уровне министра внутренних дел стран Евросоюза на министериале говорили о проблемах, которые создают им граждане Грузии. Каких именно, обозначил министр МВД Германии Томас де Мезьер.
Рост числа лиц из Грузии, ищущих убежища, вызывает беспокойство. Правительство Грузии это знает. Оно предпринимает все необходимые шаги для прекращения роста количества таких людей. Мы также выражаем удовлетворение желанием правительства Грузии сотрудничать, когда речь идет о возвращении тех, чьи просьбы о предоставлении убежища были отклонены. Но мы, безусловно, проведем переговоры с другими государствами, членами комиссии о том, какие последствия будут иметь место, если эта ситуация не изменится к лучшему.
Жалобы на незаконопослушных граждан Грузии прозвучали и из уст министра МВД и юстиции Швеции Моргана Йоханссона.
Да, это, конечно, беспокоит нас. Министр внутренних дел Грузии приезжает в Швецию во вторник. Тогда мы и поговорим об этом вопросе. Но в то же время поставим вопрос и о международных преступных бандах перед четырьмя странами, с которыми у нас есть настоящая проблема. Это Румыния, Польша, Грузия и, как я сказал, Литва. У нас есть о чем побеседовать с этими странами в отдельности.
По словам шведского министра, международные преступные группировки несут ответственность за почти половину всех краж со взломом, совершенных в Швеции. И хотя оба европейских министра заверили, что на министериале они не ставили вопрос с большой остротой, тем не менее они не исключили нежелательный для Грузии путь решения проблемы – временное приостановление так называемого безвизового режима. «Визовой либерализации ничто не угрожает», – заверил между тем из Тбилиси премьер-министр Георгий Квирикашвили. Правительство, по его словам, уже ужесточает меры по отношению к гражданам Грузии, нарушившим правила. В свою очередь и Германия намерена закрыть шенгенскую зону для тех граждан Грузии, которым было отказано в убежище, а также ускорить процесс рассмотрения заявлений его соискателей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дело Татунашвили продолжает оставаться главной головной болью для юго-осетинских властей. Впрочем, сопредседатели женевских дискуссий, которые побывали на этой неделе в Цхинвале, не смогли убедить их ускорить выдачу тела погибшего гражданина Грузии. О других итогах недели Жанна Тарханова.
Неделя в Южной Осетии началась и продолжилась с обсуждения смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили и выдачи тела родственникам погибшего 22 февраля после запроса в юго-осетинском КГБ при невыясненных обстоятельствах. Напряженность не удалось снять и европейским дипломатам. Прибывшие на этой неделе в Цхинвал сопредседатели женевских дискуссий обсуждали с юго-осетинским президентом вопрос выдачи родственникам тела гражданина Грузии от Арчила Татунашвили. Анатолий Бибилов заявил, что это произойдет после заключения российских экспертов. Он предложил всем заинтересованным сторонам набраться терпения и не политизировать вопрос. Цитата. «Даже в Грузии, чтобы провести подобную экспертизу, необходим как минимум месяц. Никто не говорит, что его не надо выдавать. Хотя такая позиция у части общества тоже есть. У тех, которые тоже ждут возвращения своих детей, одному из которых не было и 16 лет, у нас 150 человек считаются без вести пропавшими, и мы из этого политику не делаем. Мы всегда выходим на площадки и обсуждаем эти вопросы». Конец цитаты. Мой коллега Мурат Гукимухов отмечает.
Наверное, можно было бы снять напряжение и упреки, подключив к экспертизе в России грузинских экспертов. Или, если угостинская сторона против их участия, нейтральных экспертов, которым бы доверяли обе стороны. Подобные прецеденты уже были, говорит аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян.
Когда абхазская и грузинская сторона начали работу по пропавшим без вести в Абхазии, что очень успешно развивается вот последние 7 или 8 лет, они пригласили экспертов из Аргентины. Но там немножко другой случай. Они там не расследовали причины убийства, но они определяли личность человека. Но мне кажется, то, что даже в этом случае это очень хороший прецедент для того, чтобы просто показать то, что в принципе, когда, допустим, осетины не доверяют грузинской экспертизе, а грузины не доверяют российской или схемальской экспертизе, очень легко решить подобный вопрос, пригласив зарубежных экспертов, которые доверяют со всех сторон.
Но вот именно тот вариант решения проблемы, который выбрал Цхинвал, вызывает недоверие. Его воспринимают едва ли не как доказательство вины.
Накануне визита в Южную Осетию сопредседателей женевских дискуссий 7 марта в Цхинвале прошел митинг памяти жертв геноцида. Собравшиеся выступили с главным вопросом: кто ответит за смерть без вести пропавших граждан Южной Осетии? Митинг прошел без участия президента и премьер-министра республики. На митинге побывала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Звучали разные ответы на вопрос, выдавать или не выдавать тело грузинского гражданина. Родственники пропавших без вести молодых парней требовали, чтобы тело Татунаишвили не выдавали до тех пор, пока не будет вести об их родственниках. Депутаты парламента Роза Валева и Амиран Дьяконов, например, сказали, что тело выдадут после соответствующих процедур, говорит Амиран Дьяконов.
Естественно, мы, как законопослушное государство, сделаем все возможное для установления истины по делу. Если будет установлено, что причиной смерти и так далее выступили неправомерные действия наших сотрудников, в отношении них будут приняты соответствующие адекватные меры. Но при этом мы устали ждать от грузинской стороны соответствующих мер в отношении наших братьев, наших сестер, которые были убиты в грузинских застенках. Кто за них ответит?
Депутат также высказался за ужесточение режима пересечения границы и даже полное ее закрытие.
В завершении митинга ведущий Тарлан Дзуцев зачитал обращение к международным организациям от имени общественности республики с призывом отказаться от политики двойных стандартов в расследовании преступлений против Южной Осетии.
Общественность Южной Осетии призывает мировое сообщество дать правовую оценку этим событиям и сосредоточит усилия на том, чтобы повлиять на признание Грузии ответственности за совершенную агрессию и ее результаты.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николай Силаев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что Цхинвал, затягивая вопрос передачи тела Арчила Татунашвили, усугубляет ситуацию.
Сначала выразить соболезнования его родственникам. Эта история бросает тень на Южную Осетию. Осознают это власти, Южная Осетия не осознают, но в любой стране ситуация, когда задержанный погибает, находясь в руках правоохранителей, это ситуация из ряда вон выходящая. Печально, что власти Южной Осетии не только не выдают тело, но и проводят личные акции с требованием у признаки, которые не выдавать дело. А человека понашили, ссылаясь на то, что в их семьях есть те, кто пропал без вести во время грузино-осетинских начала 90-х. Власти Южной Осетии выбрали неудачный способ объяснять свою позицию по этому инциденту. Конечно, это подрывает доверие к ним, подрывает авторитет Южной Осетии. Если действует Конституция, действует уголовно-процессуальный кодекс. Диверсант он или не диверсант, шпион он или не шпион, террорист он или не террорист. Если он задержан, то он находится под защитой закона. Все те обвинения, которые сейчас выдвигаются в его адрес, независимо от того, справедливы они или несправедливы, это никоим образом не оправдывает произошедшего. С того момента, как человек задержан, для его жизни и здоровья отвечают правоохранители.
Николай Силаев полагает, цитата, что этот инцидент бросает тень и на Россию тоже, и Москва выразит свою позицию юго-осетинской стороне.
Ну, конечно, вся эта история бросает тень на Россию тоже. Это, к сожалению, неизбежно. Непонятно только, в какой степени это осознают. Я не думаю, что будут какие-то публичные высказывания на этот счет, но я думаю, что будет проведена какая-то дипломатическая работа непосредственно с властями Южной Осетии со стороны Москвы, не публичная.
Российский эксперт говорит, что выходом из сложившейся ситуации может быть только скорейшая выдача тела покойного и наказание виновных.
Я не вижу для властей Южной Осетии, я не вижу решений, которые могли бы им выйти из этой истории запятнанной репутацией. Единственное, что можно было сделать сразу, это наказать виновных в том, что произошло. В любом случае здесь есть вина правоохранителей, как минимум халат. Во-вторых, передать родственникам тело.
Поясняет Николай Силаев. Политические силы республики готовятся к парламентским выборам 2019 года, а в парламенте к рассмотрению поправок в конституционный закон о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. Законопроект представила «Единая Осетия». Впрочем, у депутатов парламентского меньшинства имеются замечания. Обеспокоенность партии НХАС, Единство народа и Народной партии вызывает требование ужесточить цензы седлости для кандидатов в депутаты. Фактически, в закон о выборах выборах депутатов парламента предлагается внести те же изменения, которые Единая Осетия внесла в закон о выборах президента в 2016 году. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что если законопроект будет принят в предложенном виде, это приведет к напряженности в обществе.
Закон очень важный. Я боюсь, чтобы если этот закон будет принят, да, я боюсь, что он приведет к тем же печальным последствиям, эскалацию на фоне политической напряженности, сложной, опять же, очередной судебный период. Этого я боюсь. Этого я боюсь, и мы будем стараться делать все в наших силах для того, чтобы проект закона был соответствовал интересам избирательных прав.
Заявил Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Абхазия каждый год живет в ожидании паводка, в опасениях, что своенравные реки разольются, затопят дома и участки сельчан. Одна из наименее предсказуемых рек, Кудори, протекает в Гульрыбском районе. В 2017 году из резервного фонда президента самопровозглашенной республики были выделены средства на берегоукрепительные работы и защиту домохозяйств от наводнения. Во вторник на этой неделе Рауль Хаджимпа отправился на инспекцию. С ним поехала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Берегоукрепительные и очистительные работы проводятся на реке Кадор и его притоках, таких как Пшап, Малый Кадор и Парнаут. Средства в размере около 40 миллионов рублей были выделены на эти цели в 2017 году из резервного фонда президента. Рауль Хаджимба осмотрел все участки, на которых ведется расчистка русел рек, и так обосновал свое решение направить средства именно в Гулерипский район.
Определенные работы проводятся по всем районам, где это возможно. Также и в Волчалском, в Ачамчирском, Гудаутском районах. В Гудаутах многие тоже проблемы с затоплением имели место все эти годы. Та работа, которая сейчас проводится, нацелена на то, чтобы не допустить в будущем вот эти вот наводнения. Но что касается Кадора, вот Гулерипский район один из самых таких подверженных вот этим наводнениям. Особенно, когда Кадор поднимается, остановить Кадор это практически невозможно. Сила этой реки достаточно огромна. И поэтому приходится, во всяком случае, быстро встраивать в эти процессы и пытаться решать эти задачи, чтобы не навредить людям. Ну, еще эта тема это очень важна, потому что все-таки есть еще понятие стратегических каких-то задач и целей. Аэропорт практически просекается вот этой рекой. И если мы не проведем соответствующих работ, при всем том, что аэропорт пока, к сожалению, не работает, но нельзя допустить, чтобы все это было разрушено.
О том, какая опасность может грозить Сухумскому аэропорту, рассказал Дмитрий Цимцба, сотрудник подрядной организации «Вектор Плюс», которая проводит все работы.
В советское время, когда проектировали вот этот аэропорт, они не смогли изменить устье реки. Это очень сложно. И было, видимо, советскими еще конструкторами принято такое решение, что под взлетной полосой были сделаны специальные водоотводящие каналы. Они выше меня высоту, широкие. Там таких два канала параллельно друг другу. Если забивается туннель, вся эта вода выходит наверх и попадает на взлетную полосу, что категорически запрещено, потому что она начинает размывать взлетно-посадочное полотно. Аэропорт является стратегическим объектом, за ним надо смотреть. Мы завели туда людей и вручную все вытаскивали, все вот эти деревья, валуны, все мы вытащили, насколько смогли. Сейчас вода идет спокойно.
Помимо аэропорта, который надо обезопасить, остро стоит проблема затопления сел, расположенных вдоль рек. Это Пшап, Бабушары, Истонка, Дранда, Кацикит и поселок Гулерыпш. О том, какие проводятся работы, чтобы обезопасить дома и участки сельчан, проинформировал Дмитрий Цинцпа.
Мы находимся в селе Пшап, данная река называется Пшап. На этой реке больше 20 лет не проводилось никаких берегоукрепительных работ, в связи с чем были созданы большие заторы на данном участке, что привело к частичному разрушению сельхозугодий, что вы можете увидеть справа. Данная река начала размывать берег, забирать земли, забрала дорогу, забрала участки, в связи с чем было принято решение главы администрации как-то укрепить данный участок, чтобы дальше не происходило разрушение территории. Мы расчистили, распрямили русло, углубили его, сделали небольшую дамбу, чтобы защитить данную территорию. Вот сейчас, как вы видите, река спокойно, тихо течет, не создавая никому никаких проблем.
Наиболее масштабные работы проводят в устье Большого Кадора абхазское предприятие «Нерут Инвест», которое создает искусственные рукава Кадору, чтобы поднявшаяся во время паводка вода могла выйти в море. Работы контролирует Роман Дбар, директор Института экологии Академии наук Республики Абхазия. Основная задача – успеть убрать все наносы до начала таяния снегов. Роман Дбар пояснил.
Впереди предстоят весенние паводки. Таяние снега, которое будет сопровождаться усилением осадков, и тогда река поднимется на несколько метров в высоту, и если у нее будут нерасчищенные наносы, она будет представлять собой угрозу населенным пунктам. С одной стороны Адзюбжа, с другой стороны Варча. Есть коммуникации жизненно важные, республиканские. И эти задачи выполняются следующим образом. Из реки выбирается объем наносов, они складируются вдоль берега. Таким образом создаются береговые валы из инертного материала, которым не дадут возможность при поднятии уровня выскочить реке направо или налево.
Президент Рауль Хаджимба обратил внимание главы администрации Гулерипского района Аслана Баратели на то, что в дальнейшем необходимо каждый год расчищать русла рек. И на эти цели надо заложить в бюджет следующего года средства. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Глава Тбилисского муниципалитета намерен ужесточить контроль над соблюдением строительных норм в столице. В этих целях в городском правительстве разработан законопроект, который направлен на утверждение парламента. Об этом на заседании городского правительства в среду заявил мэр Каха Каладзе. Специалисты, между тем, считают, что эти меры носят лишь косметический характер. Продолжение темы в материале Ираклия Урагвелидзе.
По мнению градоначальника Кахи Каладзе, законодательные новшества направлены на создание эффективной системы надзора над развитием городской инфраструктуры. Перечни самых распространенных нарушений, несанкционированное изменение исторического облика столицы, а также нанесение в ходе строительных или ремонтных работ ущерба ближайшим территориям. По словам Каладзе, первые шаги в этом направлении уже предприняты.
Там этап засамшен был.
За нарушение норм безопасности или игнорирование строительных норм нами предупреждены владельцы 500 объектов. Более чем в половине этих случаев нами выписаны солидные штрафы. Более чем в 120 случаях строительные работы приостановлены. Мы уже начали и в будущем также будем подходить к теме незаконных строек или строительств с нарушениями более строго.
Пообещал мэр. Цифры, оглашенные Каладзе, были призваны наглядно продемонстрировать, какое наследство оставлено его предшественникам. Согласно данным, в течение 2013-2017 годов в столице было выдано 24,5 тысячи разрешений на строительство. Из них возведены лишь 20% объектов. По словам бывшего кандидата в мэры Тбилиси Алико Элисашвили, на деле эти цифры означают, что в Тбилиси практически не осталось земли, на которой городскими властями не было бы разрешено строительство. По этой причине новоявленные девелоперы в попытках расчистить пространство для возведения жилья дробят скалы в исторической части города, ничуть не заботясь о безопасности окружающих жильцов. В городе существует несколько скандально известных строек, регулярно прерывающихся из-за протестов правозащитников и общественности.
О какой приостановке строительств говорит мэр, когда именно санкции мэрии продолжают возводить здания, создающие угрозу здоровью и жизни людей? Показательно, что на протяжении последнего времени Каладзе несколько раз заводил речь о приостановке незаконных строительств, разрешения на которые выданы при его предшественнике, также ставленнике грузинской мечты Давиде Нормане. В таком случае мэру не мешало бы обратиться в прокуратуру. К сожалению, реалии таковы, что за всеми ведущими девелоперскими компаниями стоят депутаты парламента от грузинской мечты. Именно по этой причине городская мэрия под разными предлогами всячески тормозит принятие генплана Тбилиси, который в виде концепции мог бы упорядочить весь этот бизнес. Однако его принятие невыгодно девелоперскому лобби в парламенте.
заявил Алеко Элисашвили. В свою очередь, по словам директора Национального центра сейсмического мониторинга Теи Годуладзе, нынешняя система выдачи разрешений на строительство не отвечает современным требованиям.
Строительная и инфраструктурная политика, как одна из составляющих компонентов национальной безопасности, жестко контролируется правительствами стран с повышенной сейсмической активностью. В этих странах правила градостроения определяет специальная комиссия, которая разрабатывает строительные нормы, являющиеся обязательными к исполнению для муниципалитетов. А у нас административный механизм находится в руках местных властей, которые сами же выдают разрешения. Нынешнее положение дел является прямым следствием безнаказанности, существующей в этой сфере на протяжении последних 30 лет.
В целом, по словам специалиста, в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом Грузия как государство обязалась поэтапно перейти на международные стандарты в области строительства. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». На одной из центральных улиц Сухуми произошло убийство. Жертвой преступника, вооруженного огнестрельным оружием, стала молодая женщина Гюльгаз Мамедова. Эту информацию корреспонденту «Спутник Абхазия» подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики. Убийца некий Виктор Джанба, а жертва Мамедова. Виновник явился с повинной. Он задержан, уточнили в пресс-службе ведомства. «Эхо Кавказа» освещало судебный процесс по иску Гюльгаз Мамедовой к отцу ее сына Виктору Джанба. В марте 2005 года Джанба забрал сына у Мамедовой на несколько дней показать родственникам, после чего несколько месяцев не позволял матери встречаться с малышом. После полуторамесячных переговоров с отцом и просьб вернуть ребенка, на которые тот не реагировал, Гюльгаз Мамедова обратилась за защитой своих материнских прав в судебные органы. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев и завершилось в пользу матери. Судья Урхан Джедия определил место проживания малыша с матерью Гюльгаз Мамедовой, а решение к немедленному исполнению. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направился с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Как сообщили Интерпресс Ньюс в администрации президента, главной задачей визита Георгия Маргвелашвили в Вашингтон является укрепление поддержки представителей властей США в отношении безопасности Грузии и содействие процессу интеграции в НАТО. Запланированы встречи Маргвелашвили с американскими сенаторами и конгрессменами, в том числе со спикером американского парламента Полом Райаном, лидером демократов в Палате представителей США конгрессменом Нэнси Пелоси и лидером большинства Палаты представителей США конгрессменом Кевином Маккарти. Избирательные участки в 20 общинах 7 областей Армении открылись в 8 часов утра по местному времени. Как сообщает Кавказский узел, выборы органов местного самоуправления в Армении в 2018 году назначены на 11 марта, 10 июня и 21 октября. На муниципальных выборах жители Армении выбирают руководителей общин и членов Совета старейшин. 9 из 19 кандидатов на должность руководителей общин выдвинуты правящей Республиканской партией Армении. 8 являются самовыдвиженцами, а двое представляют партию «Процветающая Армения». Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Кэти Боджоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Кабардино-Балкарии на днях вспоминали жертв сталинской депортации. 8 марта 1944 года балкарский народ был насильственно депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. За 2 часа все население балкарских сел, более 37 тысяч человек, погрузили в эшелоны для скота и вывезли на чужбину. Многие из них не вернулись на родину. Маркс Шахмурзов, председатель Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской ассоциации жертв политических репрессий, 4-летним ребенком был выселен в Казахстан за то, что семья была ранее раскулачена. Он считает, что при все еще сохраняющейся тотальной боязни власти реальная реабилитация репрессированных народов невозможна. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
В нашей республике в 1944 году в июле месяце частично выслали кабардинцев, в том числе меня. Я кабардинец. Но я тоже был выслан в Среднюю Азию в 1944 году в июне месяце вместе со своей семьей. А семья моя состояла из меня, мне было 4 года, моей бабушке было 90 лет, бабушка по отцу, и моя мать 28 лет женщины. И вот нас троих выслали. Часть кабардинцев были тоже высланы, у которых деды были раскулачены для того, чтобы все имущество отобрать и передать все это в колхозы. Создавались тогда как раз такие колхозы. Колхозы нуждались в животных. У моего деда, который был расстрелян в 1937 году, была водяная мельница, были животные, лошади, коровы были. Все это забрали, нас выслали, его расстреляли в 1937 году. Отец, значит, война началась, его арестовали. Ну, короче говоря, отец пропал, а потом обнаружил, что он находится в Соединенных Штатах. Оказалось, что он там живет, женатый и так далее. Но это другая тема.
А да. Куда вы были
выселены? А вот мы были в Южно-Казахстанскую область, район Шаульдер. Ну и там по кишлакам нас разбросали, кабардинцев было выслано много, целый эшелон. Ну, 30 семей оказалось в этом Шаульдере. И они по разным кишлакам. Мы попали в кишлак Ногина, так она называлась. И мы там прожили долгих 14 лет. Я уже взрослым парнем вернулся с матерью. Бабушку там похоронил. Она умерла в 56-м году. Мы вернулись в 57-м году.
А когда вы там росли, какое было отношение местных жителей к вам? Как вас встретили? Как вот первое время
вы знаете, жили? Если бы не местные жители, мы, наверное, все там погибли. Они нам кусок хлеба давали, они нас жалели. Если бы не местное население, казахи, узбеки, они жалели нас, что мы вот такие вот нас выслали, бросили. А потом, вы знаете, они мусульмане они по вере. И мы мусульмане. Вот когда они поняли, что мусульмане мы, и нам они помогать стали. Ну, кусок хлеба давать, иной раз немножко зерна подкидывать. И мы выжили, короче. Ну, конечно, было очень трудно, я помню голод. Я даже досыта наелся. По-моему, тогда, когда я сам стал колодцы копать за деньги, зарабатывать деньги стал. Вот в то время я уже был крепкий парень, работал. Я даже не помню, когда я начал работать, знаете. Выжили мы. Я и сейчас, слава Богу, крепкий. Вот в таком возрасте я, наверное, самый крепкий из стариков.
В том кишлаке, где вы проживали, кто был еще из выселенных? Как они жили? Вот как люди выживали?
Умирали очень многие. Очень многие умирали. Ну, качество воды было очень плохое. Многие умерли, конечно. Ну, кабардинцев, я сказал, где-то около 30 семей было. И они были разбросаны по разным кишлакам.
Только кабардинцы
там были. Да. Потом туда привезли каких-то людей, некоторых. Ну, они уехали быстро. Поляки были. И они быстро где-то вот, наверное, были. А потом их почему-то убрали оттуда. Они уехали. Молдаване еще были высланные, и они тоже уехали тогда, когда нас освободили в 1956 году. Они тоже уехали. Конечно, было очень тяжело. Конечно, мы голодали. Конечно, нам было плохо. И когда я понял, что я из Кавказа, старшие люди стали рассказывать, какая красота на Кавказе, какие там горы, какие реки, какие ущелья и так далее. Я все это во сне видел. Во сне видел. У меня ностальгия была. Я хотел очень уехать сюда. Нас освободили уже в 1956 году, но мы не могли уехать, потому что бабушка моя была очень больна. И мы ждали ее смерти, потому что не давали нам ее грузить в вагон. Она не двигалась, она в коме была и очень долго лежала в таком состоянии. Мы ее с ложки кормили, она не разговаривала. Этот он скончался, ей уже за 100 лет было.
Вы вот когда там учились, были какие-то люди, вот, которые вас спрашивали, кто вы, откуда вы?
У меня там одна учительница, это была учительница географии, Любовь Григорьевна. Она из Подмосковья была. Нам туда присылали учителей. Мы в русскую школу ходили. И мы обучались русскому языку. Но в неделю один урок казахского языка был. А все остальное по-русски. Школа имени Джамбула Джабаева. Это в районе. С Кишлака ежедневно 8 километров я ходил в школу. И вот, значит, это Любовь Григорьевна. Почему-то они нас, вот такие вот люди, ненавидели. И когда шел урок географии, о Северном Кавказе речь шла, когда она стала по карте показывать, это гора Эльбрус, высочайшая Европе гора, здесь живут, значит, осетины, это Северный Кавказ, я выкрикнул и сказал, что это моя родина. Она мне сказала, у вас, Шахмурзов, нет родины. Вы предатель. Я не выдержал, схватил чернильницу, запустил в нее. Попал чернильницей в грудь. Она выбежала из класса. А потом шум гам. Пришел директор школы. Саид Эсимбаевич, Эсимбаев такой был, фронтовик. С ранами на руке, на лице. Я как сейчас помню, красивый мужчина, наверное, был. С кучерявыми черными волосами. Он подошел ко мне, взял меня за руку, повел к себе в кабинет, кабинет директора, посадил против себя и спросил, Шахмурзов, скажи мне, почему ты так поступил? Я говорю ему, всю правду сказал. Я говорю, ну какой же я предатель? Почему она меня так назвала? Поэтому я запустил. Он молча меня погладил по голове и сказал, ты никакой не предатель. Ты парень хороший, учишься хорошо и хороший спортсмен. А я честь школы защищал. Спортсменом был. На ну, 5-6 класс я честь школы защищал уже. Бегал, прыгал, боролся. И, короче говоря, он меня в класс привел, а потом всех собрал, учителей с других классов. Всех пригласил, ее пригласил, эту женщину, Любовь Григорьевну, учительницу. И Любовь Григорьевну передо мной заставил извиниться. Вы представляете, никогда не забуду этот момент. Это был настоящий человек. И всем сказал, никогда, никогда детей не оскорбляйте. Нельзя этого делать. Еще такое будет, я вас уволю. Вот такое было.
Но вот это просто удивительно. Его самого могли обвинить в том, что он антисоветчик. Он не боялся, на него не донесли.
Ну, я не знаю. Наверное, могли бы донести, могли бы. Это же Сталин был тогда руководителем страны. Могли, конечно. А он был очень авторитетный. Очень авторитетный. Он был с наградами, которые заслужил на войне. Он был очень авторитетным и видным человеком в районе. Поэтому, видимо, побоялись. Во всяком случае, он так поступил. И для меня этот человек на всю жизнь в памяти у меня остался настоящим человеком, который меня просто защитил. Меня могли в каталажку посадить, все что угодно могли сделать.
Вы помните тот момент, когда вы услышали о смерти Сталина?
Очень хорошо помню. Мы были в школе. И почему-то и учителя, и ученики все плачут, громко рыдают. Я думаю, что же случилось? Что это, что произошло? И говорят, умер Сталин. Вы знаете, я в душе обрадовался. Я слезу, конечно, не пустил. Выражать нельзя было свою радость. Это могло плохо кончиться. Я просто отошел и молча следил за всеми остальными. Многие от души плакали. Я не знаю, может быть, они это от души делали. Не знаю. Мое сердце, моя душа радовалась тому, что произошло. Я знал, что этот изверг, человеческий изверг, он умер. И я думал, что нас ждут другие дела. Я тогда подумал, что свобода не за горами. И моя душа обрадовалась. В 1953 году мне было 13 лет. Я был крепкий мальчишка, учился неплохо, работал, зарабатывал.
Когда вы с мамой, или она вышла замуж, завела семью, или вы все еще
вместе? Нет, она даже не думала об этом. Она никогда не думала об этом, выйти замуж и так далее. Она всю свою жизнь посвятила мне, всю свою жизнь. Прожили вместе эту жизнь. И так случилось, что мы вернулись в родное село, к Чиганцу. Ну, нашего дома уже не было, его разрушили, разобрали по кирпичам, даже фундамента не осталось. Это было уже колхозное. Рядом с нашими сородичами нам дали участок земли, и я там построил небольшой домик из двух комнат, из самана. Я уже умел работать, а вот в период каникул, с 9 на 10 класс, там 3 месяца каникул уже, я в эти месяцы пошел работать лесорубом. Эти 3 месяца я проработал. На эти деньги я купил черепицу, валки и так далее. Поднял крышу, сделал домик. Закончил 10 класс. Хорошо. Один из лучших учеников был. Поступил в университет Кабардино-Балкарский. И закончил университет тоже очень хорошо. Я ученый-зоотехник. В Чечне я работал по направлению. Я в Нальчике проработал много лет. И вот абсолютно случайно нашел своего отца в Соединенных Штатах. Это я нашел его на первом курсе, это был 59-й год. Узнал о том, что кто-то там из другого села переписывался со своим братом старшим, который жил в то время в Америке. Попросил его написать письмо, мы написали вместе, а потом оказалось, что мой отец живет недалеко от его брата, который переписывался с ним. Узнали друг друга, стали переписываться. Я стал получать посылки от него. Я в Соединенных Штатах сейчас брат есть, который родился от другой женщины, тоже кабардинка из Иордании.
А скажите, пожалуйста, вот вы приехали, и вашего дома не было, на его месте построили колхоз. Надо полагать, что и у других выселенных тоже дома были разрушены.
То же самое. А колхоз, ни государство, ни колхоз ничего нам не вернул. И вчера на митинге, выступая перед людьми, балкарцами, я как раз об этом говорил, что у нас, к сожалению, в республике очень слабое у нас гражданское общество. Если бы у нас было сильное, хорошее гражданское общество, если бы люди у нас не боялись, а могли поднять и говорить правду, мы бы, наверное, жили в лучшей стране. А так все почему-то боятся. Вот с тех пор в людях эта боязнь существует, к огромному сожалению. Поэтому трудно нам вот в такой атмосфере. Вот так вот было всегда. Ну, демократические преобразования нам необходимы. Обязательно. Мы должны избирать людей, своих руководителей. Должно быть хорошее гражданское общество, сильное. Мы не избираем. Они назначаются. А раз назначаются, они что хотят, то и творят. Вот такая система у нас, к сожалению.
Моя коллега Амина Умарова беседовала с Марксом Шахмуразовым, председателем Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской ассоциации жертв политических репрессий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Уходящая неделя ознаменовалась новым скандалом в Высшем совете юстиции. Противостояние бывшего парламентского секретаря президента Анны Долидзе с судейской частью совета вышло на новый уровень. Детали выяснял Владимир Унанянц.
Все за, а Анна Долидзе против. Попавшая в Высший совет юстиции по президентской квоте, уже отметившаяся непримиримой позицией в отношении процессов, происходящих в системе грузинского правосудия, Долидзе подвергла критике инициативу своего коллеги Дмитрия Гуритишвили, касающуюся предоставления судьям бессрочного статуса. В частности, речь идет о необходимости уточнить правовое состояние тех судей, которым Высший совет юстиции отказал в бессрочном статусе. Согласно инициативе Дмитрия Гуритишвили, должен быть определен конкретный временной период, в течение которого судья вновь сможет принять участие в конкурсе на бессрочное назначение.
По моему мнению, в случае, если судья один раз получил отказ в бессрочном назначении, у него должно быть право повторно принять участие в конкурсе.
Сам Гуритишвили предложил установить в качестве буферного периода 3 месяца, по прошествии которых судья, которому было отказано, сможет повторно выставить свою кандидатуру. Анна Долидзе со своей стороны считает, что без глубокой реформы представленная инициатива является нерациональной и не имеет обоснований. По мнению бывшего парламентского секретаря президента, в первую очередь существует необходимость в определении критериев обоснования как положительного, так и отрицательного решения в отношении кандидатов. Получивший отказ судья в случае желания вновь участвовать в конкурсе должен знать, что именно ему нужно исправить или улучшить для успешного прохождения конкурса, считает Анна Долидзе.
Считаю, что эта инициатива подчеркивает то, что нам нужна глубокая и существенная реформа процедуры назначений, собеседований и в особенности предоставления бессрочного статуса. Дело в том, что сегодняшняя система нелогичная. Сначала мы в баллах оцениваем кандидатов, затем откладываем эти баллы в сторону и в закрытом режиме без какого-либо обоснования назначаем или не назначаем судью. Если в случае получения отказа кандидат уже через 3 месяца может вновь внести заявление, то отказ совета теряет смысл. Тогда для чего Высший совет юстиции затрачивает столько времени, дает столько оценок, если кандидат сразу же вносит новое заявление?
С претензиями Долидзе согласны в гражданском секторе. Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, объединяющая около 40 неправительственных организаций, проводит кампанию под названием «Хочу доверять суду». Ее цель – осуществление реальных реформ в судебной системе. По мнению инициаторов кампании, 3 волны реформ в секторе правосудия не смогли добиться реального оздоровления системы. Основной причиной этого называются неполноценные, запоздалые, зачастую подстроенные под интересы влиятельной группы судей законодательные поправки. В качестве одного из главных вызовов НПО считает существующее в судебной системе клановое правление, а также порочную практику назначения Высшим советом юстиции судей на основе непрозрачных и необоснованных решений, говорит юрист НПО «Международная прозрачность Грузия» Олеко Шермадини.
Сам совет не понимает, что написано в этих законах. В одном конкурсе руководствуется одними принципами, в другом случае пытается изменить существующее положение вещей. Так что налицо системная проблема – привести механизм назначения судей, в том числе бессрочных, в единое правовое пространство.
Ассоциация молодых юристов со своей стороны намерена оказать своему бывшему председателю юридическую поддержку. Представитель организации Михаил Джахуа внес в Тбилисский городской суд иск, обжалующий отстранение Долидзе от участия в обсуждениях в Высшем совете юстиции вокруг бессрочного назначения судей. По словам Джахуа, подобные действия являются показателем отношения системы к критическому мнению.
Наш иск касается принятых решений об отводе члена Совета Анны Долидзе в связи с процедурой назначения конкретных судей на заседаниях Высшего Совета юстиции 6, 7, 8 февраля 2018 года. Мы считаем, что эти решения являются противозаконными, и этими решениями нарушаются права Анны Долидзе, как члена Высшего Совета юстиции. Ей не дается возможность осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией, то есть участие в процессе назначения судей.
При этом Джаху отмечает, если суд удовлетворит иск, могут возникнуть вопросы в связи с легитимностью недавних решений относительно предоставления бессрочного статуса 44 судьям. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Что противопоставить наметившемуся снижению турпотока в самопровозглашенную республику Абхазия? Эта тема была одной из самых обсуждаемых на закончившемся сегодня форуме выставки «Визит Апсны». Рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Для некоторых жителей Абхазии и гостей республики, задействованных в туристическом бизнесе, продолжаются горячие денечки их участия в первом туристическом форуме выставки «Визит Апсны». Форум организован Торгово-промышленной палатой республики совместно с Абхазским союзом туризма и проходит 7-10 марта включительно. Представители турбизнеса Абхазии пригласили на это мероприятие, получившее в итоге название «Цветение мимозы», своих коллег из туристических компаний России и других стран СНГ. В частности, в форуме принимают участие такие крупные туристические компании, как «Алиан», «Библио», «Глобус», «Дельфин». Целью форума является создание условий для укрепления делового сотрудничества, расширения бизнес-контактов, подписания новых договоров, а также продвижение бренда «Абхазия» в целях выхода на новый уровень развития туризма в республике. Представитель российского туроператора «Дельфин» Анастасия Апатикова говорит:
к нашему великому сожалению, не все благополучно на туристическом рынке. Но радует то, что из года в год, пускай медленными, но темпами все-таки, да, вперед движется туриндустрия в республике Абхазия. Появляются новые комфортабельные отели, появляются новые экскурсионные маршруты, появляется хороший транспорт. Немножко развивается курортная инфраструктура, медленными темпами, но она развивается. Очень хотелось бы, чтобы был поднят и решен вопрос страхования российских туристов, чтобы был решен вопрос безопасности наших туристов, чтобы наши туристы чувствовали себя спокойно и безопасно на отдыхе. На этом форуме, я думаю, что мы сможем немножко откорректировать ценовую политику, сможем решить вопросы вот именно дополнительного привлечения туристов в Республику Абхазия, какими методами мы можем это сделать. Потому что только сообща мы можем принести какую-то пользу в развитии вот именно туриндустрии в Республике Абхазия. Решить вопросы предстоящего чемпионата мира по футболу, как будет решен вопрос перехода границы на время проведения чемпионата мира.
Действительно, жителям Абхазии хорошо памятно, как 4 года назад, во время Олимпийских игр в Сочи 2014 года, в мерах обеспечения их безопасности, действовал особый режим пересечения российско-абхазской границы на Псоу. Но тогда было туристическое межсезонье, и потому потоку туристов в Абхазию ужесточение правил перехода границы помешать не могло. А как будет на сей раз, когда летний турсезон будет набирать обороты? В ходе форума прошла работа панельных сессий на темы «Чем привлечь туристов в Абхазию?», «Новейшие тенденции в туризме и работа в условиях экономического спада и конкуренции?», «Логистика, обязательное страхование в Абхазии за и против?», «Что ждать от ценообразования в отельном бизнесе?», «Как выжить ательеру?». Директор абхазской страховой компании «Гарант страхования» Ахра Кецба объявил на форуме выставки о готовности начать работу с иностранными туроператорами по страхованию туристов, въезжающих в Абхазию. 8 марта состоялась ярмарка-продажа хендмейда и современного искусства «Арт-маркет», где можно было увидеть и приобрести работы абхазских ремесленников, попробовать национальные напитки и блюда, пообщаться на тему местных производств и кухни. 9 и 10 марта рекламно-туристические туры по Абхазии на озеро Рица в Гагру. Но понятно, что успешное проведение мартовского форума выставки вовсе не обеспечивает успех предстоящего туристического сезона в Абхазии. Прошлый сезон был у нас весьма неудачным. При этом, увы, в турбизнесе так. Произошедшие косяки, не хочется про них лишний раз повторять, аукаются и на следующий сезон. Уже упомянутая Анастасия Апатикова поделилась неутешительными прогнозами для Абхазии на курорт на сезон 2018 года. По данным турагентства «Дельфин», к марту сего года наблюдается спад спроса на отдых в республике в среднем на 10% в сравнении с 2017 годом и примерно на 40% в сравнении с 2016 годом. Но это ведь не повод, чтобы складывать руки и ждать продолжения падения. Наоборот, тем более нужны такие форумы, такие мозговые штурмы, для того, чтобы попытаться противостоять негативной инерции. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.